Все у вас тут шиворот на выворот. Может, это у вас там выворот на шиворот? У кого это у нас? У тебя, скажем. Не обобщай, Эля всхлипнула. Бродишь по лесу черти где, рыскаешь за этими зверьками. Я одна, одна, так жутко, так жутко. Не ходи, пожалуйста, не ходи, а? Не понимает, привыкла, что все готовое. Для нее все само собой растет и добывается. С огорчением думал Аким, выходя к ловушкам после того, как Эля засыпала. Однажды долго выправлял соболий след, попал снежный заряд, скололся с лыжни, заблудился и добрался до избушки еле жив. В брякающей льдом одежде перевалился через порог, грохая обувью, на карачках пополз к печке. Эля дала ему кипятку, спирту из флакончика, помогла раздеваться, но сил ее не хватало разломить, стянуть с него одежду. Она в голос выла, ломая ногти, дергала с охотника валенки. — Ты что, тонул? — спрашивала, кричала она. А он смотрел на нее перевернуто, непонимающе, и валился с ног, засыпал. Она колотила его, трясла, умоляла: «Не спи, простынешь, не спи, не спи, не спи!» И как-то все же раздела его, растерла спиртом, затащила на нары. «Топи печку, пока есть сила!» Дребезжал он голосом, трясясь под тюком одежды и засыпая. Заснув уже, успел еще повторить: «Топи, топи, иначе...» До нее дошло, наконец. Если с Акимом что случится, и ей хана. Шарахаясь от печки к нарам, пощупать, жив ли хозяин, Эля напарила ягодного сиропа, суп сварганила из птичины, а когда обессилела, легла рядом, прижалась к охотнику, стараясь согреть его своим слабым теплом. Горячий, разметавшийся, он ничего не чувствовал, и, проспавший остаток дня и долгую-долгую ночь, поднялся, как огурчик. Зубы только ныли, правая щека припухла, и он изживал две таблетки анальгина. Не чуя под собой ног, Эля суетилась в прибранной избушке, принесла котелок с печи, поставила солонку, положила по сухарю себе и хозяину. «Ешь!» — пригласила она, и первая хлебнула из котелка. Аким не сразу отозвался на пригласие. Зачем-то понюхал в котелке, скосил на нее слезящиеся глаза. Все же простужен, хоть и уверяет, будто он как огурчик. «Вот ёкала мне! Нужда — наука проста, но верна. Любого недотепу Филона наверх овчины вывернет. Ешь давай, ешь больше, болтай меньше, толстый будешь». Аким вытаращил глаза, но и память у человека. Она слышала эти слова, когда у нее и башка-то не держалась, падала, как у рахитного младенца. А поди ж ты запомнила. После того случая в тайгу на ночь глядя он не ходил. Проверял ловушки, торопил соболя по свету, и сердце его обливалось кровью. Густ был соболиный нарыск. Оттого ли, что давно на Энде никто не зверовал? Тронула ли бескормица от северной кромки зверье туда, где урожай ореха, где скапливалась белка, птица, мыши, всякая другая кормная живность? Поредел рябчик на НД, осторожнее сделалась белка. Прибавлялась нароску, шире кружил соболь, реже становился сбег следов. Но чаще и чаще встречались места схваток. Оседлый соболь отстаивал свои владения, изгонял с них ходового соболя, побеждал сильнейший. Но вот приспела новая, неизбежная беда. следом за Белкой, Соболем, Колонком и Горностаем двинулись писец, волк, Росомаха. Припоздав к ловушкам, охотник находил в спущенных капканах лапку или шерстку соболя. Следовало в погоде чаще обходить ловушки, строить кулемы и пасти на песцов, травить волка Росомаху. Почти не спят охотники такой порою. Ловят, промышляют, работают. Схлынет зверь, минит урожайное время, хоть заспись. Аким скрипел зубами, ругался, чуть ли не выл, видя, как уплывает от него удача. Торопился приделать домашние делишки, кухонные хлопоты отнимали столько времени. Выскакивал в лес на часок-другой, носился на лыжах невдалеке от стана, топтался вокруг десятка капкашек. Смазанные новые добрые капканы висели на вышке, кулемы и слабцы он настораживать перестал. Выедает из них зверька и глухаря Росомаха. До того обнаглела, к избушке подобралась, поцарапала Роску. За ней, за Росомахой-разбойницей, гонялся в погибельную ночь Аким. Стрелял, вроде бы ранил, пыху не хватило достать, добить. Рожень бы на нее на подлую изладить. Видел как-то в тайге на Сыме простую с виду, но хитрую ловушку. Аким Русамага лезет на рожень, снимает приправу с острия. И где так хитра, а тут только нет. Спрыгнуть, полезет по глади рожна задом и вздевается рылом на заостренный конец. Чем дальше в зиму, тем больше торопился писец. Значит, снова как в том году, когда Колька шарился по Таймыр возле речки Дутыпты. В тундре мор Леминга голод стронул оттуда во зверька. Снег еще не глубок, зима не жмет особо. Морозы ухнут позже. Разом, видать, завернет землю в белый калач. Держись тогда. А пока больше верховая, редкость здесь об эту пору погода. Озолотеть можно в такой сезон. Но на вот тебе, расхлебывай Гоги Герцева грехи. Договорились стреляться, так он и тут исхитрился. Выбрал месть потяжельше, подбросил свое имущество зимовье, да еще и с прицепом. Ох уж этот прицеп! Нет в ней стремления и понятия, что помогать ему, а значит и себе. Работать, работать, работать необходимо для жизни, для существования. Хоть и сдвинулось в человеке кое-что, а все выходило так, что будничное, грязное, нудное кто-то должен делать за нее. Человека вроде бы иной, высшей породы, а она бы только рассуждала по поводу сделанного, деля все на две части. Это ей нравится, это нет. Распсиховалась недавно, бросила почти целую тушку рябчика к порогу. «Не могу больше! Надоели! Травой пахнут, горьким чем-то! Невыносимо!» Роска тушку рябчика подобрала, зажала в лапах, смотрела на Акима. Он рябчика у собаки отнял, кинул в берестянку над печкой и, чувствуя в себе тошноту и отвращение к птичьему супу, хлебал его остервенело. Эля отвернулась к стене, не умея, а может, не желая укрощать характер Хынькала. На что мне вся эта хреновина сдалась? Бросить, уйти? И зная, что не сделать ему так никогда, сдерживая в себе клокочущее бешенство, как можно скучней Аким проговорил. «В Москве расскажешь, как мы тут крымовали? И как ты рябчиков не ела, обхохочется». В Москве. Где она, Москва-то? Ее как раз и выводило из себя его обыденное, скучное ко всему тут терпение. и он, чувствуя неприязнь, зарождающуюся между ними вражду, терпеливо толковал. «Москва-то?» «Москва далеко. И магазин, как это у вас там, бери сам, чего хочешь, или универсам, не близко, а еду трудно сделалось добывать. Дальше и того трудней будет. Надо сматываться и поскорее. Чтобы дойти, сила требуется. Чтобы силы накопить, кушать требуется. Чтобы кушать, свалить Сахатова требуется. Не Сахатова, так оленя. Не оленя, так глухаря. Не глухаря, так куропатку. Не куропатку, да хоть рябчика». Реденькая курчавая бородка пушилась по заострившемуся лицу Акима. Космы волос обвисли на плечи. С такой растительностью, да на столичный бульвар, цены бы не было кавалеру. В тайге же грива помеха, и докучливая помеха. Потеет, наберзает, грязнится. Мыться, стричь волосы времени нет. Время и мыло уходит на постоялку. Запасы брал на одного себя и особо на туалеты не тратился. Флакон тройного одеколона, банка пахучего вазелина, смазывать треснутые от воды и ветра руки, губы, щеки, пара печаток духового мыла, пяток стирального и для форса бутылочка шампуни. Ее эту штуку навязала ему продавщица в хозтоварах, расхваливая фасонный флакон с колбачком. Можно использовать как флягу, когда простается. Шампунем Аким мыл голову больной. Пены много, в избушке пахло парикмахерской. Голова быстро очистилась. Волосы перестали сечься, струились живыми потоками. Полезная, оказывается, штука. А он думал, забава. «Аким, да я тебя подстригу», — предложила Эля и виновато потупилась. «Должна я хоть какую-то работу делать, помогать тебе?» «Должна», — жестко подтвердил он. «Ходить на улицу, таскать дрова, резать прутья, огребать снег, вязать себе теплую шапочку и шарф. Вместе будем шить обутки и одежду. Поскольку лето красно ты прогуляла, а об зиме не думала, не гадала». «Надо так надо», — согласилась Эля. «Шила же куклам платье. Помнится, маме фартучек сварганила к 8 марта. Вот ножницы в руки никогда не брала, только в парикмахерской видела, как корнают людей. Ох-охо, парикмахерская!» И постучала ножницами по голове Акима, туго повязанного холщовым полотенцем. «Вам как, гражданин, а-ля бокс или под горшок?» «Валяй, пана, как умеешь», — задушенно согласился Аким и громко вздохнул. Нет, не вникала она в его слова, не понимала бедственности их положения. Она и этот разговор о помощи начала как бы между прочим, как бы ему одолжение делая, подмазывалась, исправляя свой каприз. «Тебе надо привыкать к тайге, к холоду, иначе нам не выйти», — снова настойчиво начал Аким. Но Эля дотронулась до головы сурового зверовика, и сердце защемило. Волосы тонкие, жидкие, как у ребенка, неокрепшие. И она ровно бы самой себе сказала об этом вслух. Аким пощупал себя за голову, потеребил бородку и, слабовольно переходя на другой тон, смущенно заерзал. «Оброс, ёкаламане, будто лесой мохом. Ой, тьфу-тьфу, не к месту будет он помянут». Его суеверие, бормотание наговоров и заветов, житье по приметам, поначалу смешили Элю, потом начали раздражать. Но чем они дольше жили в тайге, чем глубже она проникалась смыслом этой будничной однообразной жизни, тем уважительнее относилась ко всему, что делал Аким. Смиряла себя, старалась сдерживаться. Напарник ее и хозяин, которого она иной раз насмешливо и покровительственно именовала паной,